Глава 49. Торжество Ивана Сафроныча. Целую ночь Иван Сафроныч думал о проигрыше Тавровского и о том, каким бы образом поправить дело. Много передумал он, часто и глубоко вздыхал, пока наступил 11-й час. Тогда Иван Сафроныч оделся и через полчаса снова звонил у квартиры Тавровского. Тавровский принял его, но все еще был не в духе. Лежа на диване, лицом к стене, выслушал он донесение Ивана Сафроныча о состоянии села Сафоновки и о различных мерах благоустройства, предпринятых им, и остался совершенно равнодушен, как будто дело шло о чужом имении. Иван Сафроныч не терял духа, рассчитывая на статью о доходах, которые удалось ему значительно увеличить. Но когда и статья о доходах прошла без малейшего признака участия и одобрения со стороны Тавровского, Иван Сафроныч потерялся. 10 минут стоял он, не говоря ни слова. Тавровский тоже молчал, погруженный в свои мысли. «Что еще?» — наконец спросил последний, очевидно, с целью прекратить аудиенцию. «Ведомость о состоянии Сафоновки и находящейся при оном селе фабрики. То ж приходно-расходная ведомость», — проговорил Иван Сафроныч унылым голосом. «Потрудитесь положить», — сказал Тавровский, не поворачивая головы и указывая рукой на столик подле себя. Иван Сафроныч положил и прибавил тем же плачевным голосом. «Деньги... 42 584 рубля 67 копеек ассигнациями. И деньги тут положите». Иван Сафроныч расстегнул сюртук, вынул из жилетного кармана ножичек и, распоров боковой карман сюртука, зашитый для предосторожности, достал полновесный бумажник и начал укладывать стол пачками ассигнаций, предварительно пересчитывая каждую. Потом он таким же порядком распорол левый карман своих рейтуз и достал оттуда несколько свертков, в которых оказалось золото. Разложив их симметрически по кучкам, Иван Сафроныч дополнил сумму серебром и медью, достав то и другое из особых кошельков, хранившихся в разных карманах его одеяния. Исполнив всю эту работу, которая продолжалась довольно долго, и во время которой Иван Сафроныч по временам искоса поглядывал на Тавровского, старик сказал: «Изволите пересчитать?» «Не нужно, я вам верю», — сказал Тавровский. «Вы честный человек и хороший управляющий», — прибавил он, сделав движение головой, подобное поклону. Иван Сафроныч понял, что он только из деликатности не прибавил «идите», но не трогался с места. Ему смертельно жаль было Тавровского. «Как мучится, как убивается сердешный», — думал Иван Сафроныч, и, нет сомнения, честный старик готов был, бог знает, чем пожертвовать, лишь бы возвратить ему спокойствие и веселость. Иван Сафроныч стоял, понурив голову. Молчание продолжалось несколько минут. «Да», — сказал Тавровский, как будто только заметив, что Иван Сафроныч еще не ушел. «Сколько вы привезли денег? 40 000 с чем?» 42 584 рубля 67 копеек», — поспешно сказал Иван Сафроныч. «Так 40 000 оставьте, а остальные возьмите в награду за ваше усердие и честность». Слезы подступили к сердцу управляющего. «Не того жду я», — сказал он. «Я много доволен вашей милостью. А если позволите старику слово сказать...» «В другое время, Иван Сафроныч», — благосклонно отвечал Тавровский. «Нет уж теперь, батюшка, теперь, коли милость будет», — воскликнул Иван Сафроныч, приближаясь к Тавровскому, и продолжал с возрастающим жаром. «Сердце болит, глядя, как вы убиваться изволите. А из чего? Ведь уж осмелюсь доложить, дело сделано. Горевать поздно. А лучше подумать, как пособить горю.
— Какому горю? — равнодушно спросил Тавровский.
— А как же, батюшка? Я ведь знаю.
— Не рассердитесь глупому слову старика. Попроиграться изволили, слышно.
— Кто вам сказал? — спросил Тавровский, все еще не приподнимаясь с дивана и не поворачивая головы, но уже несколько живее.
— Как же, батюшка? Мне и князь Горбатов говорил, и Александр Якимыч говорил.
Что же они говорили?
Да князь сказал, что 150 000 изволили проиграть, а Александр Якимыч так божились, будто даже 200.
Так лгут же они оба! — резко воскликнул Тавровский, вскакивая с дивана и останавливаясь перед Иваном Сафроновичем. — Не 150 и не 200 000, а 350.
— Как? Вы изволили проиграть 350 000?
— Да, и через неделю должен заплатить.
— Через неделю.
— Я дал честное слово.
— Изволили дать честное слово? Так, конечно, следует заплатить через неделю.
Да как справиться? Много не достает еще.
До полчаса тому назад, — отвечал, улыбаясь Тавровский, — не доставало ровно 350 000. А теперь не достает немного меньше.
Иван Сафроныч подивился и отчасти огорчился, что Тавровский может шутить в таких обстоятельствах и таким делом.
«Как же вы думаете быть?» — спросил он.
«Продадим или отдадим Сафонова?» — отвечал равнодушно Тавровский.
«Как? Сафонова продавать?»
— воскликнул с необыкновенным жаром Иван Сафроныч.
«Нет уж, извините. Сафонова продать невозможно».
«Отчего же?»
«Да оттого.
Оттого, что я...
Что я не позволю,
не допущу.
Тавровский посмотрел на него с удивлением. Глаза старика блистали, лицо горело. Весь он был полон страстного одушевления.
«Что вы хотите сказать?» — спросил Тавровский.
«Продать Сафонова!» — воскликнул Иван Сафроныч. «Сафонова продать, Павел Сергеевич! Осмелюсь спросить, изволили вы бывать в Сафонове?»
«Раз был».
«Что же?»
«Ничего, вид не дурен».
«А земля?»
«Земля. И земля, говорят, хорошая».
«Говорят, хорошая», — повторил Иван Сафроныч с досадой.
«Говорят, не хорошая, а клад, сокровище. Положишь труда крупицу, а она, матушка, воздаст четвертями, да целыми закромами. Что хлеба родится, какого хочешь, пшеницы, ли, ржи, ячменю, гречихи, какие сенокосы, а рыбные угодья. Да если б, ваша милость, и с тетушкой-княгиней, и со всеми родичами изволили жить там, так во весь круглый год ниже единой платицы прикупить не приведется.
А лес?
Лес какой!
И на самом Днепре, голубчики. Я думаю, 3 века растет, если не больше.
Есть такие деревищи, что 100 богатырей во 100 дней с места не сдвинут. Выдолби, проруби окна, и дом готов.
А мельницы какие у нас? А фабрика? И такое сокровище продать?
Продать? — повторял Иван Сафроныч нетвердым голосом. И Тавровский не без удивления заметил слезу, покатившуюся по разгоревшейся его щеке.
«Да зачем же изволили и посылать туда старика?» — заключил Понизовкин плачущим голосом.
«Что делать, любезный мой Иван Сафроныч?» — сказал Тавровский.
«Во всяком случае, вы можете быть уверены, что место управляющего в другом моем имении, куда я сам ездил, будет ваше.
Батюшка, Павел Сергеевич, что вы изволили подумать? Вы мало еще изволите знать старика. Видит Бог вас берегу. Сафоновка — клад, золотое дно. Помяните мое слово, через 5 лет она будет давать 200 000 доходу, и продавать ее не следует. Я бы рад, да как же быть? Да уж как хотите, а не извольте продавать. А вот если отыграюсь, — с улыбкой отвечал Тавровский, — так не продам.
Отыграетесь? В самом деле, — воскликнул с живостью Иван Сафроныч, — ведь можно еще отыграться. Так чего и торопиться продажей?
Можно и отыграться, Иван Сафроныч, а можно и еще проиграть, — заметил Тавровский.
— Да, — сказал спохватившись старик и, подумав, спросил Тавровского, — а вы хорошо изволите играть?
— То есть, счастливы ли? — отвечал Тавровский.
— А Бог знает. Нужно, однако ж, признаться, что в первый раз играю в такой степени несчастливо. В последнее время в Баден-Бадене я был в выигрыше до 1,5 миллиона.
— Да, видно, проиграли опять? — спросил Иван Сафроныч.
— Нет, прожил в 1 месяц, — прибавил Тавровский с улыбкой. — А часть, правда, и проиграл. С той поры я долго не играл, и вот теперь плачусь за тогдашний выигрыш.
— А кто у вас выиграл нынче? — спросил Иван Сафроныч.
— Брусилов.
— Не знавал, — заметил Иван Сафроныч.
— Честный человек?
— То и убийственно, что честнейший, и совсем играть не умеет. Он страшно богат. Играет, как и я же, потому что скучно.
Тавровский произнес последнее слово протяжно, зевнул и потом прибавил.
Он обещал быть у меня сегодня вечером. Посмотрим, может быть, и отыграюсь.
— Не рассердитесь, — сказал Иван Сафроныч.
— Что прикажете? Позвольте мне уже прийти посмотреть.
Тавровский рассмеялся.
— Хорошо, приходите. Только берегитесь, Иван Сафроныч.
— Я играть не буду, — сказал старик, — а так полюбопытствовать.
«Ну, не ручайтесь. А, кстати, возьмите же свои деньги».
Уже без всяких отговорок Иван Сафроныч взял назначенные ему Тавровским 2584 рубля 67 копеек и уложил в карман. Затем он откланялся и удалился. А Тавровский принялся зевать бесконечно. С того времени, как мы расстались с Тавровским, в нем произошла значительная перемена. Отложив свою свадьбу по настоянию Натальи Кирилловны на неопределенное время и поселившись в Петербурге, он скоро предался снова своему прежнему образу жизни. Благодатное впечатление кроткого, простого, как сама природа, существа, которое научило его сердце биться давно пережитыми юношескими ощущениями, и находить радости в тихой деревенской жизни с природой, книгами и любовью, изгладилось в нем довольно скоро. Сначала его интересовали письма Любы, и он охотно и аккуратно отвечал ей. Потом стал писать реже. Письма его делались все короче. Люба, как бы почувствовав перемену в нем, тоже стала писать не так часто. И, наконец, все прошедшее начало представляться Тавровскому в смутном тумане. И кончил он тем, что начал вести самую рассеянную и пустую жизнь. И, наконец, как мы уже знаем, проигрался. Как ни был значителен его проигрыш, ему, однако ж, жаль было не денег. В нем жила безотчетная, но неотразимая уверенность в свое счастье. И ему даже и в голову не приходило, что он может лишиться состояния. Но его бесило торжество соперника. Он не привык уступать никому, ни в чем. Страсть к игре не была в нем постоянной страстью. Но когда она приходила к нему, он предавался ей исключительно и необузданно. Все другие желания и страсти умирали.
Он жил только, когда играл, а остальное время лежал, зевал, хандрил, никого не принимал и никому не ездил. В таком именно кризисе находился он, когда Иван Сафроныч прибыл к нему с отчетами. Кризис продолжался уже вторую неделю, и, по замечанию камердинера, должен был скоро кончиться. Петр замечал, что у его барина такие кризисы никогда не продолжаются более двух недель. Наступил вечер, в 10 часов явился Иван Сафроныч и смиренно поместился в уголку ярко освещенной залы Тавровского. В 10:30 прибыл господин Брусилов. Многие заметили, что судьба посылает счастье именно тем, кто всего менее в нем нуждается. Кто всего чаще выигрывает лотерейные выигрыши, кареты, серебряные сервизы и участки земли, и все сколько-нибудь ценное. Богачи, люди, имеющие сами миллионы, разъезжающие в отличных экипажах, кушающие с дорогих сервизов, имеющие богатые дачи. Кому везет в картах? Опять всего чаще тем же богачам. Нужны ли еще примеры? Нужны ли доказательства? Каждый в собственной жизни, вероятно, встречал их довольно. Господин Брусилов принадлежал именно к числу таких счастливцев. Так как в нашем рассказе принадлежит ему незначительная роль, то мы не коснемся ни его характера, ни общественного положения и скажем только несколько необходимых слов. Отец оставил ему миллион. В то время господину Брусилову едва минуло совершеннолетие. В 30 лет он женился и взял за женой тоже до миллиона. В течение 5 следующих лет имел несчастье потерять нескольких родственников, и к 35 годам состояние его удвоилось. Одним словом, к 40 годам он был одним из богатейших людей в Петербурге. Господин Брусилов никогда не вызывался играть, но если ему предлагали, не отказывался, и никто еще не помнит, чтоб он проиграл значительный куш. Но все готовы рассказать множество случаев, в которых были свидетелями его огромных выигрышей, причем непременно прибавит, что он безмерно и непроходимо глуп. Обстоятельства, которые можно объяснить завистью. Как бы то ни было, Тавровский любил играть с Брусиловым, и действительно с ним было приятно играть. Ни тени торжества и радости при выигрыше, судорожной радости, которую так отвратительно иногда бывает видеть, ни одним проигрывающим в некоторых слабонервных любимцах счастья, ни малейшего упадка духа при перемене счастья. Напротив, чем значительнее проигрыш, тем приятнее улыбка, тем вежливее слово, тем веселее шутка играющего. Отчаяние, вскрикивание, рванье волос и карт — такие явления были совершенно вне характера Брусилова. Людям, обнаруживающим что-нибудь подобное, он советовал купить мешок орехов и перенести игорный стол в детскую, если был с ними короток. А если был мало знаком, то вежливо спрашивал их фамилии и переставал играть. На другой день эти фамилии стояли в его записной книге в числе лиц, с которыми не должно играть. Тавровский сам представлял в игре образец силы характера и умения владеть собой. Он знал по опыту, как трудно иногда сохранить наружное хладнокровие, и потому не мог не уважать твердости Брусилова. Но Брусилов имел перед ним огромное преимущество. Он играл несравненно счастливее, а при счастье легче владел собой. Приехав к Тавровскому с тем, чтобы дать ему так называемый реванш, Брусилов объявил, что не может оставаться долее 12 часов, потому что должен ехать на бал. Он был во фраке и белых перчатках. Игра началась немедленно. Тавровскому не было счастья.
Он разделил деньги, привезенные Иваном Сафроновичем, пополам и думал играть ими два вечера. Но через полчаса 20 000 как не бывало. И Тавровский принялся за остальные. Иван Сафроныч принимал судорожное участие в игре, сопровождал глазами каждую карту и не раз вскрикивал, когда Тавровский проигрывал большой куш. Но страдательное участие его не приносило пользы Тавровскому. Видя лихорадочное состояние Ивана Сафроныча, Брусилов, шутя, замечал Тавровскому: «Ваш почтенный управляющий принимает такое горячее участие в игре, что, право, я хочу проиграть, чтобы сделать ему удовольствие». «Покорнейше вас благодарю», — воскликнул Иван Сафроныч, — «не осудите старика». «Не мудрено», — отвечал Тавровский, — «ему очень нравится имение, которым я хочу заплатить вам мой проигрыш». «А хорошее имение?» — спросил Брусилов у Ивана Сафроныча. «Нет», — отвечал Иван Сафроныч, начиная хитрить, — «много денег нужно положить, чтобы привести его в настоящее положение». Тавровский невольно улыбнулся. «Ничего, Иван Сафроныч, не унывайте», — сказал Тавровский. «Вот если Матвей Александрович даст мне 6 карт, так Сафоновка останется еще за нами». И он поставил карту, написал под ней куш и сказал: «Темная». Иван Сафроныч не выдержал и заглянул под карту. Лицо его покрылось смертельной бледностью. Под картой стояла цифра, равнявшаяся всей сумме, остававшейся еще у Тавровского. Пробила 11:30. «Что, видно, решительное?» — сказал Брусилов, увидав испуганное лицо управляющего. «И прекрасно, мне скоро пора». Брусилов дал 4 карты Тавровскому, но 5-я была убита. Тавровский поставил тот же куш, Брусилов убил его сразу. «Баста», — сказал Тавровский, — «сегодня довольно». «В самую пору», — заметил Брусилов, и, сосчитав деньги, положил их в карман. Потом он встал, натянул перчатки и стал прощаться. Иван Сафроныч сидел, как обваренный кипятком. Он машинально следил за движениями Брусилова. Наконец расстегнул сюртук, достал бумажник и, вынув оттуда пачку ассигнаций, сказал умоляющим голосом: «Батюшка, Матвей Александрович, не осудите старика, о чем попрошу вас. Вы изволили выиграть все у моего барина. Вот у меня наберется 1002, а может и побольше. Не откажите пометать еще». «Вы хотите играть?» — с улыбкой сказал Брусилов, возвращаясь к столу. «Хочется попробовать счастье. Не погнушайтесь. Конечно, я человек простой». «Помилуйте», — прервал Брусилов, — «очень рад. Готов в другой раз сколько вам угодно. Но вы знаете, что я должен ехать». «Что вам стоит, долго ли взять 2000?» — возразил Иван Сафроныч. «Вы были так добры, что изволили давеча сказать, что проиграть готовы, чтобы потешить старика. Так хоть не откажитесь сыграть». Голос Ивана Сафроныча был так убедителен, что Брусилов, подумав немного, сказал: «Ну, извольте для вас 1 талию». Не садясь и не снимая перчаток, он взял карты и приготовился метать. Иван Сафроныч выдернул на удачу карту и поставил 2584 рубля 67 копеек. Ровно все, что подарил ему утром Тавровский. «Если вы проиграете, я вам возвращу», — сказал ему удивленный Тавровский. «Дана», — в то же время сказал Брусилов. Иван Сафроныч, как будто движимый вдохновением, быстро выдернул и загнул другую карту. И та была ему дана. Тавровский пособил своему управляющему загнуть 3-ю карту, которая также была дана. Иван Сафроныч торжественно крякнул. Брусилов снял перчатки, но все еще не садился. «А много ли имею?» — спросил Иван Сафроныч, рассчитывая. «Вы имеете теперь 7 кушей от 2500 рублей», — сказал Тавровский. «Ставьте на 15 кушей».
19 092 рубля 34 копейки, — сосчитал Иван Сафроныч. — Ну-с, теперь и вам можно играть, — сказал он, подвигая карты к Тавровскому. — Нет, Иван Сафроныч, что чужими деньгами играть? Да и надоело. Гораздо интереснее смотреть, особенно вашу игру. — Куда мне, я и играть не умею, — возразил Иван Сафроныч. — Поскорее, господа, — нетерпеливо сказал Брусилов, — последняя талия. — Я вас поучу. — Ну, Иван Сафроныч. И Тавровский загнул карту на 15 кушей. — Не та, — сказал Иван Сафроныч с каким-то судорожным испугом. — Вот. И он вытащил другую карту и бросил ее к Тавровскому. Тавровский загнул ее и с любопытством ждал талии, держа в руках свою карту, забракованную Иваном Сафронычем. Его интересовало, что она скажет. Эта карта, девятка, была убита по второму абцугу. Причем Иван Сафроныч вскрикнул. Так напугала его близкая возможность разом все снова проиграть. А между тем судьба собственной его карты была еще неизвестна. «Будет дана», — сказал Брусилов спокойно. И точно. Прокинув еще несколько карт, он дал ее. «Да вы чудеса делаете, Иван Сафроныч», — сказал Тавровский. «Вы в 5 минут отыграли весь мой сегодняшний проигрыш». «С новичками такие вещи бывают сплошь да рядом», — заметил Брусилов и посмотрел на часы. «У нас есть еще 5 минут», — сказал он все еще стоя. Но когда и следующая карта, поставленная Иваном Сафронычем на половину выигрыша, была дана, Брусилов сел. Игра продолжалась еще полчаса. Иван Сафроныч возвратил 40 тысяч, проигранные Тавровским в тот вечер, и выиграл еще 70 тысяч. Брусилов кончил игру и хотел заплатить чистыми деньгами, но Иван Сафроныч отказался, объявив, что ему приятнее будет получить вексель Тавровского. Увидав вексель Тавровского, старик возгорелся желанием воротить все их в тот же вечер. Он начал просить Брусилова еще поиграть, но Тавровский сказал ему, что такие вещи не водятся, что удерживать кого-нибудь — значит, накликать беду на свою голову, и что Брусилов и то уж сделал ему беспримерное снисхождение тем, что раз перестав, согласился снова играть. Брусилов обещал приехать завтра вечером. Счастье продолжало благоприятствовать Ивану Сафронычу. В следующий вечер он отыграл еще около 100 тысяч. Через день Брусилов прислал записку, что не совсем здоров, и быть у Тавровского не может. «А если вам угодно, — писал он, — то приезжайте ко мне, да захватите с собой и вашего дядьку». Так, шутя, прозвал он Ивана Сафроныча. Таким образом, Иван Сафроныч имел случай быть в великолепном доме Брусилова и немало подивился затеям роскоши, которыми окружил себя прихотливый богач. Здесь он очутился в обществе людей, образованных и богатых, которые, шутя и зевая, проигрывали или выигрывали значительные суммы, что, по-видимому, служило им не более как приятным возбуждением нервов. Всем чрезвычайно понравилось добродушие старика. Гости шутили с ним и со смехом рассказывали друг другу, что Тавровский, сознав свою невинность и неопытность, обзавелся дядькой, без которого никуда не ездит. В этот вечер решилась судьба Сафоновки. Иван Сафроныч отыграл деньги, проигранные Тавровским Брусилову, и тут же разорвал векселя, переданные ему Брусиловым. Все поздравляли Тавровского и объявили в один голос, что каждый из них желал бы иметь такого дядьку до глубокой старости. И тут же многими лицами сделаны были Ивану Сафронычу шутливые предложения перейти к ним в дядьки за двойную цену. Иван Сафроныч в сильной радости смеялся, благодарил, отшучивался по-своему. и вообще доставил много удовольствия компании своей наивностью, забавными ухватками и честной правдивой речью. За ужином подпоили его. Старику немного было нужно, чтобы потерять голову. Он уж и так был пьян от радости. Иван Сафронович расходился, описывал свои молодые годы, походную жизнь, свое житье в Овинищах. Причем старик прослезился, вспомнив Алексея Алексеевича. Словом, как явление совершенно новое, в кругу, где все лица пригляделись более или менее друг к другу, обычные разговоры прислушались и надоели. Иван Сафронович всех занял и много способствовал к оживлению ужина. Многие, в том числе и Брусилов, приглашали его к себе. Но всех больше в этот вечер был удивлен Тавровский, до того времени не знавший своего управляющего. Тавровский увидел, что Иван Сафронович успел уже привязаться к нему, и решительно не понимал, за что. Он не знал, что сердце Ивана Сафроновича так уж было устроено самой природой, что Ивану Сафроновичу довольно было прожить безбедно и спокойно год в селе Сафоновке, чтоб навсегда остаться преданным его владельцу. «Ну, Иван Сафроныч, — сказал Тавровский, когда они возвратились домой, — как же мы с вами рассчитаемся? Теперь я ваш должник. Вы помилуйте, батюшка Павел Сергеевич. Да каким же образом? — возразил Иван Сафроныч. Сафоновку вы отыграли? Точно, я. Да чьими деньгами? Своими, то есть теми, которые я вам подарил. Подарили? — повторил Иван Сафроныч. — Да какие же тут подарки, когда жалование платится по условию? Нет, батюшка, деньги были ваши. — Нет, Иван Сафроныч, — горячо возразил Тавровский, — моя воля была их вам не дать. — Да моей воли не было взять. Да ведь и вы уж взяли. — Взять взял, а помнить помнил, чьи они. А взял потому, что попробовать счастье хотел. Сафоновку отыграть, коли вам не посчастливится. Вот и отыграл, — с торжеством прибавил Иван Сафроныч. — И получите половину, — сказал Тавровский. — Мой долг — отдать вам, по крайней мере, половину. Вы рискнули 2000, может быть, единственными. — Да говорю вам, что они не мои были, — резко перебил Иван Сафроныч, вспылив. «Ну, а если б и мои, так разве вы не помните, когда я стал играть? Не вы ли изволили сами сказать, что заплатите мне, если я проиграю?» Тавровский вспомнил, что действительно говорил что-то подобное. «Ну так статочное ли дело? Разве я жидовин какой, что выигравши буду брать, когда проигравши не сам бы платил? Рассудите сами, батюшка!» Тавровский стал уговаривать его взять хоть 40 000, привезенные им. Иван Сафроныч наконец согласился, вспомнив о дочери. В порыве щедрости Тавровский тут же хотел их отдать ему, но Иван Сафроныч не взял. «Помилуйте, — сказал Иван Сафроныч, — успеем еще. А теперь у вас у самих только и есть. Ну, как хотите». Прощаясь с Иваном Сафронычем, Тавровский предложил ему свою коляску доехать домой. Но Иван Сафроныч предпочел пройтись пешком. Он шел, пошатываясь, размахивая руками, и всю дорогу пел одно слово «Сафоновка, Сафоновка, Сафоновка». Добравшись, наконец, до своей квартиры, он разбудил Настю и сказал ей: «Настенька, знаешь ли, какая радость?» «Что, батюшка?» «Я выиграл 350 000!» — громко и торжественно произнес Иван Сафроныч. «Что?» — повторила Настя, широко раскрывая свои сонные глаза. «Что?» — невольно вскрикнул в то же время бледный господин, изготовлявший в соседней квартире партию свадебных билетов по заказу одного счастливца, желавшего ознаменовать свое вступление в брак приличным пиршеством. Вскочив со всех ног, Он кинулся к двери, которая вела в соседнюю квартиру, но была теперь заколочена, и приложил ухо к щели. «Я выиграл 350 тысяч!» — громко повторил Иван Сафроныч. «Господи, есть же такие счастливцы!» — произнес бледный господин, неизвестно почему побледнев в одну секунду более обыкновенного и дрожа, как в лихорадке. После расспросов Насти и несвязных ответов Ивана Сафроныча в квартире соседа все замолкло, а молодого человека все еще била лихорадка. Он думал о том, что вот человек в один вечер выиграл 350 тысяч, а ты никогда их не будешь иметь, хоть 77 лет пиши свадебные приглашения и изготовь их столько, что хватило бы пережениться всему человечеству. Между тем время шло, он взглянул в окно, было уже утро, и он с новым жаром принялся приготовлять приглашения, которых обязался поставить ровно 70 экземпляров к 9 часам наступающего дня. Но дело шло уже не так, как прежде. Час тому назад он писал легко и скоро, уже 49 раз начинал и благополучно оканчивал он своим четким и красивым почерком вожделенное известие о том, что Стратилат Гурьевич Попершихин, вступая в брак с дочерью Панфила Вавиловича Василевского Лукерьею Панфиловную, покорнейше просит сего февраля и прочь. Уже более половины партии было готово, и рука так привыкла к своему делу, что голова могла думать, что ей угодно. И что бы ни думала голова, рука пишет да пишет, и непременно напишет то, что следует. Как будто и написать ничего больше нельзя человеческими буквами, кроме вожделенного известия о бракосочетании Стратилата Гурьевича с Лукерьей Панфиловной. «Теперь не то». Молодой человек беспрестанно с досадой отбрасывает испорченные листки. Рука его дрожит, а в голове такой разлад, такая кутерьма, какая могла бы разве произойти в двух почтенных семействах, готовых породниться, если б Стратилат Гурьевич вздумал вдруг отказаться от руки Лукерьи Панфиловны. И все наделало известие Ивана Сафроныча. Выбившись, наконец, из сил, молодой человек бросил свою работу, не дописав партии, и лег спать, с намерением проснувшись, тотчас отправиться посмотреть хоть в щелку на счастливца, выигравшего вчера 350 тысяч. Он спал беспокойно и видел во сне не Стратилата Гурьевича и Лукерью Панфиловну, принимающих поздравления своих знакомых, как обыкновенно случалось с ним после усердной подготовки свадебной партии, но самого себя в брачном костюме, под венцом, с красавицей, папенька, который подает ему 350 тысяч. Он ставит их на карту. Карта убита. Папенька превращается в чудовище со скаленными зубами и адски хохочет. А вместо красавицы подле него стоит толстый купец, заказавший ему свадебные билеты, и требует назад свой двугривенный, данный ему в задаток, потому что билеты опоздали и теперь уж даром не нужны.